падение царства Иудейского, пророк Иеремия, гибель Иерусалима, пленение Вавилонское. По смерти Иосии царство Иудейское в действительности подпало под владычество Египта, фараон которого Нехао сумел настолько поднять могущество своего государства, что перед ним трепетали даже воители месопотамские. Он овладел всей северной Сирией, составлявшей провинцию Ассирии, и чтобы удержать ее за собою, устроил военный стан на берегу Аронта, близ Имафа. Имея в виду главного противника, Ассир-Вавилония, фараон на время оставил царство Иудейское без всякого внимания. Иудеи воспользовались этим обстоятельством и, воображая себя еще самостоятельным государством, приступили к избранию нового царя, которым и избран был четвертый сын покойного Иосии, Силум, предпочтенный другим, вероятно, потому, что он был от наиболее любимой жены покойного царя. Помазанный на царство, Силум по обычаю получил новое священное имя – Иоахаз, поддерживаемый Иеговой. Но его царствование продолжалось лишь до тех пор, пока от фараона Нехао не прибыли послы, возвестившие народу неблагосклонность фараона к этому произвольному выбору и напоминавшие ему о его вассальном положении по отношению к фараону. Противодействие могущественному воителю было бы бесполезно, и Иоахаз был уведен в плен, в военный стан фараона. Оттуда, по-видимому, он был отправлен в Египет, где и оставался в качестве пленника до самой смерти. Лучше бы умереть ему на поле битвы, подобно своему отцу. Это был юноша энергичный и многообещавший, молодой лев, ставший ходить между львами и научившийся ловить добычу. Но иноземный властелин посадил его в клетку на цепи и отвел его в крепость, чтобы не слышен уже был голос его на горах Израилевых. Книга пророка Иеремии, глава 19, стих 6 и 9. Говоря о его судьбе, пророк Иеремии восклицал: «Не плачьте об умершем и не жалейте о нем, но горько плачьте об отходящем в плен, ибо он уже не возвратится и не увидит родной страны своей». Глава 22, стих 10. На место низвергнутого царя фараон поставил Елиакима, второго сына Иосии, на тяжелых условиях ежегодной уплаты огромной дани. Этот ставленник фараона, переименованный в Иоакима, обязался уплачивать своему властелину 100 талантов серебра и 1 талант золота, сумму, которая была невыносима для маленького царства иудейского, и тем более тяжелую, что она взималась с беспощадной строгостью. Но и этой данью не ограничивались тягости народа. Сам царь, стараясь жить с царской пышностью, делал и со своей стороны новые налоги на народ, которые взимал при помощи военной силы. Он построил себе новый дворец в Иерусалиме и на построение употреблял даровый труд народа, вынуждавшегося к тому силой. Понятно, что такой царь мог только ускорить гибель своего государства. Все эти бедствия должны были действовать на народ вразумительно и обращать его взоры к единому истинному царю Израиля. Но, увы, зло прежнего идолопоклонства уже настолько отравило совесть народа, что он в самых этих бедствиях стал видеть себе мщение со стороны отвергнутых при Осии богов. Ему казалось, что он был счастливее, когда поклонялся Ваалам и Астартам. Нашлись люди, которые стали проповедовать восстановление язычества. «Будем, — говорили они, — кадить богине неба и возливать ей возлияние, как мы делали, мы и отцы наши, цари наши и князья наши, в городах Иудеи и на улицах Иерусалима, потому что прибавляли они... Тогда мы были сыты и счастливы, и беды не видели». Книга пророка Иеремии. Иоаким, конечно, охотно присоединился к этому движению, и идолопоклонство вновь стало быстро водворяться в земле. Кроме ханаанских идолов, введены были и идолы египетские. В самих подвалах храма Иерусалимского поставлены были священные животные, боги-покровители Иоакимова, фараона, и им возносились курения. У северных врат храма женщины вопили об исчезновении финикийского бога Адониса, чтобы при отыскании его предаваться самому бесстыдному распутству. Еще хуже того, во внутреннем дворе между портиком и святилищем собирались языческие жрецы, которые, обратившись лицами к востоку, боготворили восходящее солнце, как своего бога Ваала. Боги в Иудее сделались столь же многочисленными, как и города. Идолы из золота и серебра, дерева и камня боготворились и в частных домах. Высоты холмов курились от идолопоклоннических жертвоприношений. Рощи осквернялись позорными капищами Астарты. В долине Геномовой, под самыми стенами Иерусалима, опять раздавалось дикое торжество безумцев, приносивших своих детей в жертву Молоху. Сообразно с таким религиозным состоянием было столь же ужасно и состояние нравственное. Страницы книг современных пророков поражают изображением бездны нравственного падения общества. Вокруг пророков Иеремии, Варуха и Аввакума еще группировался маленький кружок людей, преданных Иегове, но они бессильны были остановить все более распространявшийся поток зла. За свою верность религии они подверглись притеснениям и гонениям. Самая жизнь становилась для них бременем, и они хотели бы найти себе убежище даже где-нибудь в дебрях пустынь, чтобы только избавиться от зла. Но долг служения удерживал их на месте. Некоторые из пророков и их последователи должны были вынести тяжкие гонения и страдания. Иеремия заключен был в колоду и брошен в подземную водосточную яму, обращенную в тюрьму, и принужден был для спасения своей жизни бежать из Иудеи. Пророк Урия за свое обличение царя и народа подвергся также преследованию от Иакима, который хотел предать его смерти. Спасаясь от мщения царя, Урия бежал в Египет, но по просьбе Иакима он выдан был египетским правительством и гнусно умерщвлен в Иерусалиме. Самая природа как бы возмущалась совершавшимся на земле беззаконием, и небо не давало дождя, так что страну постигла страшная засуха, которая, по объяснению пророков, была именно наказанием за беззаконие. Суббота совершенно не соблюдалась, и этот священный день проводился на рынке, в торговле и разгуле. За все это, по предсказанию пророков, царство иудейское должно было подвергнуться величайшим бедствиям от внешних завоевателей, и к этому именно приведет союз с Египтом. Но подобная проповедь делала только самых проповедников-пророков еще более ненавистными народу, который презирал их и гнал, как нарушителей общественного порядка. Между тем быстро надвигалась гроза. Ниневия уже пала, и все могущество Месопотамии сосредоточилось в Вавилоне. Навуходоносор, сын основателя вавилонской монархии Набопаласара, предводительствуя войсками отца, не только дал отпор египетскому фараону, который продолжал заявлять свои притязания на Месопотамию, но и нанес ему решительное поражение в битве при Каркемише на Евфрате. Тогда перед этим новым завоевателем открылся свободный путь к Средиземному морю, и он двинулся для подчинения себе всех народов и стран, которые, составляя некогда данников Ассирии, затем подпали под власть Египта и теперь по наследству должны были перейти во власть Вавилонии. На этом пути грозного завоевателя лежала и Палестина, которая неминуемо должна была сделаться его добычей. Эту опасность яснее всех предвидел пророк Иеремия, который и предсказал, что Вавилон сокрушит царство иудейское, и народ будет отведен в плен, в котором и останется в течение 70 лет. Книга пророка Иеремии, глава 25. Такое бедствие должно было служить сильным побуждением к религиозно-нравственному подъему, чтобы умилостивить разгневанного Иеговы. Но жестоковыйный народ оставался в своем нечестии и беззаконии. Наконец, чтобы как-нибудь пробудить дремлющую совесть народа, пророк написал свои пророчества на особом свитке и велел громко читать их при входе в храм, где постоянно толпились богомольцы. И он достиг отчасти своей цели. Страшные пророчества заставили трепетать всех. Но только когда уже Навуходоносор приближался к Иерусалиму, все убедились в истинности пророчества Иеремии. Устрашенный народ огласил воздух молитвами и воплями. Тревога распространилась по всему городу. Варух, читавший пророческий свиток при входе в храм, потребован был во дворец, где его заставили прочитать пророчество перед самим царем, который в это зимнее время жил в теплых палатах своего великолепного дворца. Можно было надеяться, что царь, услышав грозные слова пророчества, преклонится пред велением промысла и раскается. Но надежда не оправдалась. Услышав предсказание о гибели царства, царь в раздражении вырвал свиток из рук чтеца, сам изрезал его в куски и бросил в топившуюся печь, желая этим показать свое презрение к тому, что ему казалось пустыми бреднями полоумных людей. Сами пророки должны были бежать от царя, который грозил им примерным наказанием за нарушение спокойствия царя и города. Тогда изречено было ему новое пророчество Иеремии, который предсказал, что за такую самонадеянность и неверие царь не передаст лично престола Давидова своему сыну, что его тело будет выброшено непогребенным на улицах и только после разложения будет погребено ослиным погребением, и никто не произнесет о нем обычных причитаний: «Увы, государь, увы, его величие». Предсказание это скоро оправдалось во всей своей ужасной точности. Вторгшись в Палестину, Навуходоносор потребовал от Иоакима подчинения, и устрашенный царь поспешил отказаться от египетского фараона и передаться Вавилону. Таким быстрым подчинением он на время отвратил гибель своего государства, и если бы оставался верным своему новому властелину, мог бы удержать за собой престол до конца жизни. Но он поддался внушениям египетской партии в Иерусалиме, и по ее совету через 3 года отложился от Вавилоняна и опять передался фараону Нихао. Лишь только донеслась об этом весть до Навуходоносора, как он быстро явился пред вратами Иерусалима, которые устрашенный царь без сопротивления отворил перед грозным воителем, надеясь этим хоть отчасти смягчить гнев его. Но он все-таки должен был заплатить тяжелый штраф, и с печалью видел, как вавилонский воитель захватил с собой все дорогие сосуды и отправил их в Вавилон. Вместе с тем завоеватель захватил в плен несколько тысяч народа и нескольких знатных юношей в качестве заложников, предполагая в то же время дать им халдейское образование и сделать из них впоследствии верных слуг престола. Между этими юношами был Даниил с его 3 товарищами — Ананией, Азарией и Мисаилом, последующая судьба которых сделала их знаменитыми в истории. Это было так называемое «первое пленение», которое считается началом 70-летнего плена Вавилонского. Сам Иоаким через несколько лет погиб бесславной смертью. Своими новыми интригами в пользу фараона он опять вызвал гнев вавилонян, которые взяли Иерусалим, заковали в цепи непокорного царя для отправления его в Вавилон. Но он скоро был убит в самом Иерусалиме, и тело его, по иудейскому преданию, было выброшено на улицу, и только после уже предано ослиному погребению. Между тем смерть Набу-Паласара заставила Навуходоносора поспешить с возвращением в Вавилон для обеспечения за собой престола, чем на время было отсрочено окончательное падение царства иудейского. Изменнические сношения нового царя Иехонии с Египтом, однако же, снова вызвали нашествие Навуходоносора, который лично явился под стенами Иерусалима. И город спасен был от разрушения только сдачей царя со всеми его женами и приближенными. Все они вместе со множеством лучших воинов и ремесленников, в числе 10 000 человек, отведены были в Вавилон. Среди пленных были пророк Иезекииль и Семей, дед прославившегося впоследствии Мардохея. В Иудее осталось лишь бедное и низшее население. Это событие называется Великим пленом. Но с ним еще не вполне закончилось существование царства иудейского. Для управления жалкими останками его поставлен был Навуходоносором 3 сын благочестивого Иосии, Матфания, переименованного в Сидекию. Во время своего 11-летнего царствования он злоупотреблял властью даже больше своих жалких предшественников. В 9-й год царствования он, несмотря на мудрые предостережения пророка Иеремии, вздумал свергнуть вавилонское иго и опять завел сношение с Египтом. Навуходоносор в последний раз явился под стенами Иерусалима и начал его осаду. Иерусалим отчаянно защищался в течение 1,5 лет, и являлась даже надежда на избавление, особенно когда дошло известие, что на выручку его выступил египетский фараон. Но Навуходоносор быстрым движением настиг и разбил египтян, и затем еще крепче обложил Иерусалим. В городе начался страшный голод. Не выдержали, наконец, и стены. В одном месте сделан был пролом, через который вторглись вавилоняне. Сидекия думал спастись бегством, но был схвачен и приведен к Навуходоносору, Его дети были убиты перед его глазами, и сам он был ослеплен. Бездетный и слепой, последний царь иудейский был отведен в плен и заключен в тюрьму. Иерусалим затем подвергся беспощадному мщению победителя. Он вместе с храмом и дворцами разрушен был до основания, и все сокровища, не исключая знаменитых бронзовых колонн, достались добычей неприятеля и увезены в Вавилон. Первосвященники были убиты, а большая часть остального населения уведена в плен. Это было в 10-й день 5-го месяца, 19-й год царствования Навуходоносора. И этот страшный день падения города Давидова, доселе у иудеев, воспоминается строгим постом. Жалкие останки населения, оставленные Навуходоносором для обработки земли и виноградников под управлением Гадоли, были потом, после произведенного ими возмущения и убиения правителя, уведены в Египет, и таким образом окончательно опустела земля иудейская. Все постигшие царство иудейское бедствия были заранее предсказаны пророком Иеремии, и он был очевидцем страшного исполнения своего предсказания. Падение Иерусалима пророк оплакал в глубоко трогательных песнях, которые составляют книгу «Плач Иеремии». Сам пророк скончался в Египте, куда он насильственно уведен был вместе с остатками иудейского населения.